Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В первой половине этого часа в эфир выйдет очередная 16-я передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии», автор и ведущая Юлия Павлюченкова. Во второй половине часа вы услышите запись встречи с читателями, литературоведа, писателя, члена жюри литературной премии «Ясная поляна» Валентина Яковлевича Курбатова.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами вновь Юлия Павлюченкова и цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Или присылайте свои вопросы и комментарии на электронный адрес нашей программы radonezh@abh.mail.ru. Итак, как уже в прошлой программе звучало, в поисках истин, в поисках ответа на вопросы о православных святынях Абхазии, в поисках корней или, может быть, правильнее сказать, путей развития православия на Кавказе, мы отправились в Карачаево-Черкесию. И вот сегодня в нашей студии председатель регионального национально-культурной автономии осетин Карачаево-Черкесии Хетагуров Олег Германович. Здравствуйте, Олег Германович.
Здравствуйте, здравствуйте.
И мы с Олегом Германовичем рассуждаем о том, какая же есть связь между осетинами и абхазами, какая же есть связь между осетинами и аланами. Для многих радиослушателей, кажется, это самые разные названия, и не очень люди разбираются в особенностях кавказских народов, названий, хитросплетений истории. А ведь исторические связи осетин и абхазов – это тема большая и интересная. И немало времени ученые осетинские и абхазские потратили на изучение именно общих черт в культуре, в быте, верованиях двух народов. Это еще с советского периода продолжаются эти исследования, и сейчас в том числе. И ученые считали, что в онтогенезе осетин могли принять участие в качестве именно кавказского субстрата предки современных абазин. или какие-нибудь другие этнические группы абхазского происхождения. Именно совпадение абхазского наименования «апсуа», самоназвание абхазов, с самоназванием «осетин» – «аупс», то есть такое очень близкое, корневые как бы слова, и считают ученые, что служит выражением каких-то вот древних этнических связей между предками абхазов и осетин. Конечно, большой след оставили, абхазы, абазины, аланы, да, равнинные абазины, помимо самоназвания, то есть рассуждают о том, что имеют диалект, на котором говорят тапанский. И слово тапанта, то есть оно же не абазинского происхождения, а именно осетинского. И считается, что тапанта – это равнина. Проживающие на равнинах. То есть, да, мы, в общем-то, да, многие ученые рассуждают о том, что выходцы из Абхазии, перейдя через горный хребет Кавказских гор, расселились на равнинах. То есть, и сейчас это и есть предки или потомки, или там, не знаю, ближайшие родственники абхазов, абазины. Но, Олег Германович, я знаю, что вы хорошо знаете историю. Историю своего народа, историю Алан. Расскажите нам, пожалуйста, вообще об истории, о создании Аланской епархии. Это древнейшая епархия, и митрополит Аланский, в общем-то, древнейший византийский, константинопольский митрополит. Ну, входил, я имею в виду, да, вот.
Да, Константинополь.
Поэтому расскажите нам, пожалуйста, нам очень интересно.
Ну, на Северном Кавказе, да, на Северном Кавказе именно, аланы, до алан никто не прослеживается, кто жил. Просто говорили, что местные какие-то национальности. А кто были аборигены местные? Потом, придя сюда, когда аланы сюда пришли, они шли оттуда, с этого, с востока, и пришли сюда, и они начали, ну, расселяться. Это же, они сюда, когда шли, они все по Волжье, вот это на Дону, Крыму, все это они аланы занимали. И также Северный Кавказ. Находясь здесь, на Северном Кавказе, в XII веке, это был самый расцвет Алании. Самый расцвет. Высший. У них была государственность, у них была, у них была развита епархия. В этой епархии, вот эти ущелья, вот Кубанское ущелье, потом вот другие все ущелья, вот и по Зеленчуку, по Лабе, и вообще до Ингушетии, Чечни, все эти ущелья занимали аланы, и они были густо населены. Народу тут уйма было. И также, им, если есть государственность, то должна быть и религия. Без этого невозможно. И поэтому у алан религия христианствовала. И какая-то Византия, их это самое, ну, миссионеры приходили.
Ну, как раз через Абхазию,
они, через, да, через Абхазию, да. Грузию, но в основном через Абхазию.
Ну да, да.
И они приняли христианство и были христианами. Также у них была развита епархия. Центр епархии был в Западной Алании, это в районе Нижнего Архыза. На сегодняшний день там Буково, или как его называют, Ермоловка, или я не знаю, Нижний Архыз, в общем. Там был центр развития их епархии. А по всем ущельям были монастыри, храмы. Эти храмы многие уже не дожили до сегодняшнего дня. Воинами, многими воинами их уничтожили. Ну, в частности, конечно, те люди, которые в основном были верующие, мусульмане, христиане и другие веры, которые завоеватели приходили, они в основном храмы не трогали.
То есть мусульмане не трогали храмы?
Нет, нет, храмы никто не трогал. Даже в Великую Отечественную войну тоже храмы здесь не трогали, никто не трогал. Они просто со временем разрушились из-за того, что аланское государство перестало существовать. Это где-то в конце 13 века, после нашествия татаро-монгол, храмового Тимура. Уже многие аланы ушли на восток, вместе с ними же воевать дальше. А те, которые остались здесь, они после храмовой Тимур вообще тут истребил все. Они ушли в Восточную Аланию, это на сегодняшний день, где находится Северная Осетия. Там горы более неприступные, более такие, туда и все, они ушли туда. И они, в частности, храмовой Тимур и татаро-монголы, до конца алан так и не победили.
То есть, но все-таки схватка Тахтамыша с Тамерланом, она была знаковой для
алан. Знаковой для алан, да. Первая схватка, аланы выиграли при поддержке адыгов, при поддержке абхазов. Вот. И тех других этих национальностей в то время, которые здесь жили рядом с ними, они были в союзе, кипчаки с ними были в союзе. Первый раз они татаро-монголы проиграли, потом опять через какое-то время вернулись, они подкупили кипчаков, и кипчаки предали, и тогда уже они открыли фланги, и тогда аланы проиграли. Но также они, и татаро-монголы, они, и кипчаков, они им сказали: мы одной веры мусульманской, вы и мы, и, ну, и они продались им за деньги. А потом они сами, Сигард, вы предались теми, с кем вы жили, вы нас продадите. И они их уничтожили, татаро-монголы, их в свою очередь тоже. И так в 13 веке распалось уже аланское государство, ядро его осталось в Северной Осетии, а те, которые немножко немногочисленные, там по 10, по 15 домов, ну, такие, которые остались здесь вот по ущельям. И, в частности, потом они смешались с местными народами, смешались. А епархия, она как-то вроде и существовала, она была епархия, приезжали сюда и служили. Потом, особенно на распад во время, после революции, вообще распад пошел. В 1937 году вообще вот этот монастырь Хуанинский, где наше село находится, она в 1937 году вообще его закрыли, советская власть, сняли крест, иконы все снесли в сельсовет, все это еще сохранили, осетины их, а так они ликвидировали, считайте. И после этого она не работала.
А вообще, когда был вот этот монастырь Шуанинский на горе?
Шуанинский храм – это 9 век. 9 век, да. Тогда было 8-9 бог, тогда была христианизация Алан была. Да, а уже в 12 веке это было самое расцвет Алани было, епархии их не было. Алани на тот момент могли выставить до 40-50 тысяч воинов. Да.
Да, это серьезно.
Серьезно. Они тут, ну, они же ходили в походы в Персию. Потом аланы с гунами, они ушли на запад, ушли, создали север Италии, юг Франции, создали аланское государство, которое просуществовало 15 лет. После распада готов этих они ушли в Северную Африку, создали там вандальское государство. И после этого через 5 лет они напали на Рим и сожгли Рим. Аланы. Вместе с вандалами. Сожгли Рим. Да, это есть, это история. Это в Риме. Я был в Риме. Я спрашивал там наших гидов. И они говорят: вот, вы, кавказцы, как только сюда приезжаете, только об этом и говорите, что сожгли Рим. И он вот истину говорил.
Да, да, да.
Многом. Это было.
А скажите, вот такая многочисленная, достаточно серьезная группа народа, да, так скажем, такой народ, какие традиции были, какие, может быть, нюансы, да, как, что из себя представляла семья традиционная, род? Вот, например, многие народы, ну, те же, например, абхазы и те же адыги, они как бы, да, четко фиксируют количество родов. Ну, да, вот да, адыгейцы говорят о 12 родах, да, свой. Ну, а вот как у вас?
У нас в Остин тоже было по родам. Были рода. Допустим, вот я, Хитагуров моя фамилия. С моего рода это вышли такие фамилии, как Запаровы, Дзидахановы, Геоевы, Занаевы, там, и в Осетии еще много от нас, вот выходцы наших. Раньше как давали? Род идет, чтобы род увеличивался. Давали, допустим, имя, его зовут Дзидахан, и он пошел, фамилию от него пускали Дзидаханом. Ну и в основном эти рода жили все компактно, в одну ущелье там, как-то вместе оборонялись, вместе как-то радостно, их легче было. Также по всем ущельям, которые были, они как-то делились по ущельям. Мы, когда переехали сюда 150 лет назад, это в 1870 году, переехали мы жить. Русский царь Николай II дал нам земли здесь, на Кубани. И мы переехали сюда жить.
Откуда?
Это было на границе с Грузией. Мы жили.
Южная Осетия.
Не-не-не. Северная Осетия.
Северная Осетия.
Ну, район был это Нар, Зарамаг, Аллагир, Ордон. Вот с тех районов мы все, Мизуру, с тех районов мы пришли сюда, в наше село. И мы здесь также.
Прям всем селом, да?
Не-не-не. 170 семей. С разных мест.
А почему перешли? То есть вот
пришли. Вы. Из-за малоземелья. У нас было очень мало земель. Люди себя привязывали веревками, сено косили. Вот такой малоземелье. Поэтому и татаро-монголы нас там не взяли. Ни хромой Тимур не смогли победить. Восточную сторону Алании они не смогли победить. И мы когда сюда приехали, вот в село Кустах-Итогурово, в селе точно так же мы расселились. Кто из Нары вышло, этот район называется Нар по сегодняшний день. Те, которые вышли с Мизура, Мизур называется, с Ордона, Ордон, ну, с других мест. Вот так село распределилось по родам. Угу. На сегодняшний день тоже. Также и кладбище распределяется по родам. Вот, допустим, Баскаевых среди Хитогуровых не хоронят. И Хитогуровых хотя одно кладбище не хоронят. Но это по возможности. Сейчас, ну, конечно, если земли нету или что-то нету, то это допускается, но нежелательно. Это вот родовое отличие было. И те осетинские законы, которые они издавна, это скифы, сарматы, аланы, стены, это ведь она же веками, и скифы себя хорошо показали. Сарматы точно так же. Это король Артур, вот он был сарматом. Они были, тогда воины были у Рима, наемниками были, они нанимались. Раньше как было, строители едут, где-то нанимаются, работают. А тогда вот воевали, войны, люди, да, воины были. Вот раньше нельзя было, и сейчас тоже нельзя. Отцу нельзя при людях брать дитя в руки. И вот Кустах-Итогуров, когда он со скалы падал, его отец увидел, и боясь того, что кто-то его увидит, он руками не тронул его, а за рубашку, наступил на рубашку, чтобы сын его со скалы не упал. И позвал тогда он эту старшую женщину, которая пришла и подняла ребенка.
А почему так? Ну, это почему? С чем связано, что мужчина...
Они в мужчинах этими воспитывали воинов. Потому что мужчина, это как был воин, охотник, он должен вырасти не, как говорится, не склонностями какими-то другими, а он должен настоящим мужчиной вырасти. И вот эти все черты, которые делали, без этих сильных ласок, вот этих всех, мать может, а он нет.
Ну что, отец не может вот как-то ласкать. То есть отец нет формата доброты такой. Да, то есть доброта в том, что учить
воинскому делу. Может учить сено косить, дрова возить, охотиться. Но как-то вот этим... Тогда же не было каких-то этих кодексов. Люди сами создавали веками, кому как вести и как общаться. Так у нас вот село до сих пор. Вот, допустим, я с села Нар. Вот те, которые в Мизуре живут, они девчат за нарцев не выдавали по возможности. Если не украдут,
а за кого? Там... За своих только?
Нет. Нарские мужики считались суровыми. А мизорские мужики, они были мягкие. И вот они хотели, чтобы их дочерей были более мягкие мужья, чем нарские.
Серьезно? И как? Воровали?
Воровали, да. Недавно я был у одного абазина моего близкого друга в гостях. Сидели мы. Ну, было там, барашку зарезали, и застолье было. И я когда зашел, ну, как обычно, вот у абазин сидишь, у них тосты, ну, как-то обо всем сразу говорят. Как-то нету
закона.
Долго
и обо всем.
Да,
и
долго
стоя,
и обо всем. Да.
Как у абхазов.
Да. Ну, и у черкесов, у карачаевцев то же самое, приблизительно одинаково. У нас в Остин тосты идут по порядку. Нет. Первый тост определенный, второй, третий, четвертый, пятый. Никто не имеет права нарушать. Никакой старший не может их нарушать. Это застолье как бы, ну, это испокон веков оно нам предки это оставили. И мы сегодня его продолжаем. Может быть, что-то уже утратили, но в основном все есть. Ну и мне что, я когда сидел за столом, тут дали мужчине одному сказать тост. И он так то сказал, я подумал, он осетин. Я спрашиваю, говорю, кто это такой? Он говорит, абхаз.
Вот такие.
И вот эти их вот застолья. Ну, в быту таком в Абхазии я сильно не был, но вот застолье я с ними сидел. Это вот, допустим, когда осетины сидят, они друг друга понимают от и до застолья. Ничего не надо. А когда другой из национальности попадает к ним попадает, то он себя ведет не так. И им это как-то уже кажется, ну, кажется, ну, да, как-то, да, они его стесняются уже, как-то не то. А если абхаз рядом со мной сидит, он точно так же тосты говорит, как и я.
То есть у осетина и абхаз совершенно одинаковая форма ведения стола.
Да,
стола. То есть выбирается старший.
Да.
Вы знаете, есть такое, я не знаю, предание,
вот есть, допустим, абазины, карачайцы, черкесы, может, другие национальности, русские, наверное, они говорят, Тамада.
Тамада.
А это что за слово тамада? В горах, когда у нас это слово было тамада? Это к нам пришло оттуда, с востока, или оттуда пришло оттуда? У нас, допустим, в Осетии не говорят тамада. У нас говорят старший стола. Старший стола. И у нас не говорят вот тост. Тост тоже это как-то оттуда, за Кавказ, или не знаю, откуда он пришел. На Кавказе такого слова тост, такого не было. У нас говорят молитва.
Вот я как раз сейчас начала говорить об этом. Вы знаете, молитва. Есть такое предание, ну, вообще такое рассуждение некоторых историков о том, что вот традиция агапы, то есть в христианстве есть такое понимание агапы. В первые века, когда апостолы собирались, или уже после того христиане собирались вечером на службу там помолиться, они все приносили в какой-то дом, в какое-то вот место определенное еду. Ну, кто что мог.
Да.
И была такая совместная трапеза, на которой они молились, на которой, если еще кто-то из апостолов или потом уже епископы были, кто там был, они рассказывали о Христе, рассказывали о вере, читали молитвы, пели какие-то песнопения. Ну, вот такое происходила трапеза, ну, такая вот с душевным. И вот это называлось агапой. Но, в принципе, уже к VI веку практически везде традиция агапы ушла. Потому что, ну, вы понимаете, где вино, где трапеза, там где-то перепил, где-то слишком, где-то что-то. Да. Это уже превращалось не в молитвенное, а чуть-чуть в другое. Да. Так вот, многие историки утверждают, что на Кавказе отдельно во многих народностях, ну, вот у абхазов, возможно, вот у осетин, такой формат остался.
Остался. Я сейчас расскажу про это. У нас вот День Святого Георгия. Дома делают жертвоприношения и все несут в монастырь, в этот храм, туда, на Шванинский храм.
Как на Пасху.
Да. Как на Пасху. Несут этот День Святого Георгия каждый. Этот там шашлык, три пирога. Три пирога делают треугольниками, это как-то делают, чтобы они отличались от... Этот день отличался от другого. Вот это жертвенный барашкий шашлык и пиво остинское, которое варят. Но если пива не было, то носили самогонку. Водку не носят. Пиво.
То есть то, что люди делают сами.
Пиво, да, чтобы там сильно... Да, что люди делают сами.
Да.
Вот это все несется туда, ну, так как уже издавна, допустим, вот после нашествия татаро-монгол, все, вот это миссионерское епископов и этих...
Священников.
Священников, она слабла. Ослабло потом, потому что на Кавказе тогда преобладали уже мусульманские племена, Турция уже как-то сюда больше залазила.
И не было
священников. А осетины, они как христиане, они остались как бы в этом, без...
Без окормления, да?
Без связи с внешним миром.
Да.
К ним трудно было доступно, было миссионерам приходить и как-то развивать эту веру. И уже здесь, конечно, у нас начали образовываться, из осетин образовываться, их назвали Божий человек. Не этот епископ, а Божий человек,
который
мог разговаривать с Богом, допустим, вот в храме, приносили вот эту еду, и он это как бы это делал.
Освящал.
Перед этот человек. Его назвали Хсау или Кувандомнак. Ну, человек, приближенный к святому, как-то вот, который со святыми разговаривает, типа такой вот Бог. Вот этот человек, и он освящал все это. И тогда они ставились вместе там, возле монастыря или храма, и там трапезна была эта. Трапезна там была. А так...
Ну, когда потом появлялись священники... То есть, в принципе, это делегировали.
Когда священники, точно так же все происходило, только это делали священники.
Угу.
Когда священники появились, уже появлялись, то эту миссию они делали. Уже не носили. Этот человек тоже присутствовал там. Ну, на всякий случай. Но люди к нему не шли. Но это был старший, который знал больше, обычаи знал, который мог хорошо молитвы говорить. Вот такой человек был.
А не включалась такая гордость немножко у этого человека, да, что вот вчера он еще вот был значимый,
нас,
а сейчас вот раз пришли священники.
Может, это уже было где-то, может быть.
Но не позволяло общество.
Не позволяло, и общество не позволяло. И у нас было больше радости, если у нас это делали, епископы делали это все.
А скажите, а вот как осетины относились? Важно ли было, что вот этот епископ там свой, осетинский, или, может быть, и русский, или, может быть, там еще какой-то...
Ну, для нас, конечно, приятнее, если он осетинский, он на осетинском проповедь делает. Но у нас большого различия нету, что если другие епископы или эти батюшки, они служат у нас, для нас это очень большая радость. Понимаете, это у нас уже талант идет, это в нас уже заложено, понимаете, веками заложено, веками. И сегодняшний день, где вот это все есть, мы сразу же, может быть, где-то в какой-то степени из-за попустительства вот этих всех воинов, из-за вот всего этого, мы были от христианского мира, где-то были, ну,
отрезаны.
И тогда люди, наши вот предки, кто были, они начали христианских богов как бы с этими, с языческими вот верованиями, или, как говорится, местности привязывать. Нужны были нам церкви, их не было у нас. Монастырей не было, а если даже были, они маленькие были, какие были.
И осетины, или где-то высоко в горах.
Да, осетины где-то высоко в горах, находили такие поляны. И, соответственно, конечно, эти поляны они выбирали. Они были, как бы, аура хорошая там была. И вот они делали с этой поляны, делали, как вот на свежем воздухе, или как, ну, делали оттуда молитвенные...
Место такое
место молитвенное. И они приходили, и там общались с Богом. А вот у нас вот все тосты, как вот сегодня говорят, у нас они
называются
молитва. Молитва первая за Бога, второй за Святого Георгия, за очаг человеческий, там, за молитва за родителей. И все вот так называются молитвами. Все.
Как
все интересно. Тосты. А как нельзя разве, допустим, молиться можно за всю.
Ну,
вот
да.
Сегодня мы в радио сидим. Можно да. Молитву за радио.
За благополучие нашей да, программы, да, да, за то, чтобы услышали нас,
люди
там,
услышали.
Приехали к вам в Осетию.
В Осетию, в Карачаево-Черкесию, Западнюю Аланию.
Посмотрели на храм
да,
Шанинский.
Шанинский храм. На сегодняшний день этот храм очень сохранился, потому что благодаря нашему этому главе
республики,
республики да?
Да,
благодаря Борисбеевичу, ему и многим руководителям нашим, а также жителям нашего села. И тем людям, которые на сегодняшний день туда вложили мне много денег для реставрации этого, это вот Кисаев, и многие-многие, Вячеслав Александрович, и многие жители нашего села. И благодаря нашему селу сегодня этот монастырь держится. Ну, благодаря тому, что там живут христиане, смотрят за ним. Были такие времена, когда...
Там монахи живут, да? В монастыре сейчас?
Приезжают, нет. А там служба несется, допустим, воскресенье или субботу служба бывает, да. Раньше, когда больше службы было, сейчас меньше, но все равно люди стараются. Это очень намоленное место. Очень намоленное место. А осетины Абхазии, у них давношние связи. Давношние древние связи у них. Никогда осетины Абхазии друг с другом никаких распри не было. Они всегда стояли друг возле друга. Потому что мы друг друга понимаем с полслова. У нас одни обычаи, у нас одно застолье, одни верования. Поэтому мы как-то нас...
Да, вы вот рассказываете вот очень много прям да. Похожего. То есть ощущение, вот вы рассказываете о каких-то
я
традициях.
Я когда
да.
За столем сидел, эти ребята, я сперва подумал, это осетины. А потом оказалось, это абхазы. Я его спрашиваю, друга, Эдик Амуков. Я говорю, Эдик, это кто такие? Он говорит, абхазы, мои друзья.
Вот, да-да-да. Скажите, как сейчас вот развивается, ну, как, не знаю, вот ваша национальная культурная автономия? То есть, как рождаются, как сейчас в семьях? Традиции да. Соблюдаются, крестят многодетные или семьи. Вот как?
6 мая, День Святого Георгия.
Да.
Мы организовываем там все мероприятия. Глава администрации села нашего, Макаев Игорь, я и другие те ребята, которые вот стараются этому помочь. Они рядом с нами стоят, и мы тогда организуем День 6 мая. Приезжают мы в тесной связи здесь, сейчас на сегодняшний день Северная епархия, да? Карачаево-Черкесия.
Да, да, да,
да.
Но она Карачаево-Черкесия, она получается Пятигорская и Черкесская.
Да.
А есть еще Аланская.
А Черкесская делится на этот, ну, мы северную
и да, южную. Да,
мы попадаем
да,
в северный наш
северный,
храм.
Да.
И вот в северной, да, и сам епископ приезжал с Пятигорская. Угу. Он службу несколько раз нес.
Феофилакт.
И он на остинском языке там говорил, Христос воскрес на остинском. И все ему отвечали тоже на остинском. Ну, конечно, приятно. Но службу он на русском, ну,
ну да.
Вел службу. И там мы, у нас, допустим, там литургия начинается там, допустим, в 10 часов до 12. После 12 часа 2 идет крещение. Там у нас сзади река течет. Мы там подиум сделали. Крестит кого? Взрослых, детей, всех.
Да,
прямо детей, вот вода течет и туда.
То есть весь окунают. Год не крестят, а крестят именно к 6 мая, да, к Святому
Идут,
Георгию.
Они одеваются чисто, как положено, по всем делам. И взрослые, кто не крестился, все стоят в очереди. Ну, стоят так вот, ну, человек да. 15-20. Солдаты приезжали к нам креститься туда. Ну, это же, представьте, древний храм.
Да, так вот,
сзади
да.
древнего храма река течет. И прямо на этой реке, как вот в христианстве было это.
Да, такое крещение в водах реки. Да,
в воду окунают дитя. Дитя кричит. Это так приятно смотреть. А некоторые потом перестают сразу.
Перестают.
Так интересно это все. И это большое дело.
То есть это прям реально большой праздник.
Конечно, большой праздник.
То есть это задействованные
все, да, от малого до велика. Потом, конечно, там трапезно, все эти вещи, это потом.
Режут баранов.
Да, приезжают, там самцы, эти ансамбли, поют, танцуют, песни. Здесь в Карачай-Черкесии, допустим, село живут мусульмане, село христиане. К нам на наш праздник, Шуанинский храм, приезжают и карачаевцы, черкесы, абазины, друзья наши. И они вместе с нами они празднуют этот праздник. Празднуют. Потому что это праздник хороший.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был председатель региональной национальной культурной автономии Осетии, Карачаево-Черкесии, Хитогуров Олег Германович. Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
До свидания, до свидания.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Имя писателя, литературоведа Валентина Яковлевича Курбатова, надеюсь, хорошо известно нашим слушателям. Он состоял в дружбе и творческой переписке с Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным, Василием Беловым. Валентин Яковлевич – секретарь Союза писателей России, член редколлегии журналов «Литературная учеба», «Русская провинция», «Роман-газета», член жюри премии «Ясная поляна». О состоянии современной литературы Валентин Яковлевич Курбатов размышлял на встрече с читателями, которая состоялась в музее-квартире Федора Михайловича Достоевского. Предлагаем вашему вниманию первую часть записи этой беседы.
Начать лучше всего с цитат. Тем более мы на конце русской классики, думаю, как бы не начать с цитаты. И одна из очень сегодня нежно любимого Дмитрия Быкова, который на всех экранах, во всех телепередачах, во всех радиопередачах, везде. Дима Быков один, лауреат большой книги, лауреат, кажется, всех премий, которые только были. Вот Дима Быков, насмешливый, здоровый, там на доме где-то на большем детском мире был его портрет размером с детский мир, с это здание. Чуть масляные щеки у него, румянец, он такой, ну, смешной немножко персонаж. Вот Дима Быков пишет: «В русской литературе 70-х годов 20 века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человеконенавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданническому лицемерию». Никогда не догадаюсь, о чем это. Это направление, во многом определившее интеллектуальный пейзаж поздней советской эпохи, называется деревенская литература. Это Виктор Петрович Астафьев, Борис Можаев, Алексей Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов и Николай Рубцов из поэтов. Проза и поэзия деревенщиков, литература антикультурного реванша, ответ на формирование советской интеллигенции, попытка свести с нее счеты. Селяне были преднамеренно избраны глашатаями истины, лишь как самые несчастные и безответные. Несчастность служила легитимизацией, выговорить не могу, их убеждений. Вот мы выстрадали, деревенщикам не было никакого дела до реальной жизни деревни. Их подмывало обличить в жидовстве и беспочвенности тот новый народ, который незаметно нарос у них под носом. и в которые их не пускали, потому что в массе своей они были злы, мстительны, бездарны и недружелюбны. Это портрет нашей с вами любимой деревенской, последней великой деревенской литературы. Деревенщики отстаивали не мораль, а домостроевские представления. Они с гениальным чутьем, вообще присущим низменным натурам, выбирая и нахваливая все самое дикое, грубое и бездарное. Как не помертветь по окончании чтения вот этого одного абзаца, одного текста, приговорившего русское, что было последнего в русской великой литературе, последнего великого стиля, то, что называлось деревенщиками. Один Валентин Григорьевич сегодня в онкологическом центре лежит, и больно говорить и думать, что если закатится имя Валентина Григорьевича, то у нас с вами не останется имени, которое бы сияло такой же поднебесной высотой и любовью, и также отвечало бы за каждое наше сердце. Вот приговор этих молодых, сегодня расставивших локти на книжных полках людей, которые занимают сегодня все основные книжные полки. Вы оставьте его с распутным, не найдете уже на этих полках. Но Дима Быков будет сиять под небесной высотой и занимать все возможные площади. Второй замечательный дяденька Александр Невзоров, боевой, решительный. Помните, 600 секунд передачи, когда глазами мигало. Так вот. И мы все очень любили Александра Невзорова, самого боевого, самого решительного, самого стремительного начала перестройки публициста. О чтении речь заходит. О необходимости детям читать. Никто не задается вопросом, а что, собственно говоря, детям сегодня читать? Классику? А почему ее надо читать? Почему надо употреблять продукт, у которого закончился срок годности? Почему до сих пор никто не хочет называть вещи своими именами? Богоискательская истерика Достоевского имеет к сегодняшнему дню такое же отношение, как шумерские глиняные таблички. Пафосное и мучительное многословие фэнтези Толстого о войне 12-го года тоже себе давно отжило. Нет, наверное, мир литературы столь же агрессивной и дидактичной, как русская. Когда-то она была очень актуальной, отчего сегодня особенно бессмысленно, потому что языковая и мировоззренческая картина мира сменилась полностью. Вся русская литература имеет отчетливый, навязчивый, великодержавный подтекст с культурой солдафонов. Эффект от их воспитания нулевой. Вообще-то имперская идеология тащит на себе безумный культ старья и нелепых корявых антисанитарных артефактов. Считается, что чем больше Россия будет похожа на лавку старьевщика, тем будет величественнее и страшнее. А тот, кто попытается произвести уборку, как Дима Быков, убрать это все, вот это, стариков, которые отжили свое, всякое гнилье, затхлость и заплесневелость, почему-то называются русофобами. Дети отказываются читать, и они в этом совершенно правы. И надо им в этом помогать. Устами младенца глаголит истина. Не надо заставлять детей читать. Надо признаться, что читать сегодня им нечего. Можно было на этом проститься. И разговор считать завершенным. Как видите, он тут уже наживленный, довольно решительно поставлен. А вот образец современного мышления явлен. Те новые герои, героини, которые сегодня занимают место в литературе и жизни, победно, ликующе, страстно, с присущей молодостью, азартностью. Вот пишет одна девочка в журнале «Аврора». Эпиграфы: «Братья меч нам отдадут». Мы сами по себе, автопортрет. Виктория Чернышукова ее зовут. Мы сами по себе, свои собственные, никому не подчиняемся, не принадлежим. Мы все успеваем. Карьера с обязательной перспективой профессионального роста. Ребенок с 3 лет спорт, с 5 языки, с 8 математика факультативно, путешествия, активный туризм, фэншуй, макробиотика, позитивное мышление. Не мы это начали. Наши бабушки отделались от этих пьяниц и бабников, от мужиков своих. Чтобы дети не видели, чтобы наши мамы росли здоровыми и счастливыми. Так и случилось. Наши мамы титановые иглы с ледяными глазами и мальчишескими стрижками. Естественный блонд, немного солярия, брючные костюмы, мертвая хватка. Жизнь, как канатная дорога, все время вверх, назад и вниз, не смотреть опасно для психики. Назад не смотреть в особенности. Ничего не бросали, не оставляли врагу, все свое с собой. Прощали и жалели наших пап, домашних любимцев, смотрели сквозь пальцы на смешные попытки обрести значимость путем постельных побед. Куда он от миски денется, победитель? Как обаятельно для тех, кто понимает. Но всегда простят и поймут, и забудут, потому что в ответе за тех, кого приручили. Пусть лежит папа мой, где лежал. Ходит по утрам в свое присутствие, щиплет за зады сослуживец на корпоративах и флиртует с продавщицами. Сердце не требует перемен. Наши папы приручены к месту. Мы не заводили мужей. Зачем? У нас есть сыновья, длинные ресницы, доверчивые глаза, непослушные кудри. мальчики и девочки, они знают, что драться это не метод, а лучшая профессия адвокат и банкир. Они с удовольствием переодеваются на костюмированных балах и в модных певиц. Они сидят на коленях, приходят в постель, говорят о нашей красоте и своей любви. И не надо мешать все в одну кучу. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Для секса есть половые партнеры. Стерильные, аккуратные. У меня будет время, если утопить, и тебе удобно. Никаких лишних чувств, слов. От них давление, учащенный пульс, потоотделение. Бывают и слезы, что приводит к красным глазам и опухшим векам. Наше дело правое, да и отступать некуда. Позади нежная, беспомощная, всегда в обмороке и слезах, затянутая в корсет и отягощенная турнирами с выводком детей и предрассудков, проклятое прошлое. Вот выводок детей, так проклятое прошлое. Блин, наконец можно быть свободным, не надо оглядываться. Можно превратиться в соляной столб. Мы победили, и мы счастливы. Вот сейчас написано в журнале «Аврора», вот этого года, последний месяц. Вот это вот победная, новая, наступательная, сильная, ликующая проза.
Который... Он серьезно, без иронии?
Это с иронией, но с иронией такой, немножко такой недалеко спрятанной иронии, которая перестает почти быть иронией, потому что портрет на самом деле очень верен. Мне удобно с 3 до 5 приходи на свидание, а дети, это выводок, зачем так старомодно и странно, мы победили, естественно, блонд, брючный костюм, мертвая хватка. Все, что в этих, и адвокат, и банкир, лучшие профессии. Вы что, отрицать станете, что это правда лучшая профессия, но сегодня адвокат и банкир? Я иду на службу по себе, как простой прихожанин. На воскресенье, к литургии. И смотрю, матушки, думаю, что это такое? Все говорят, ничего не работает. Работает все, оказывается, полно. Все, машины снуют, без конца идут. Автобусы переполнены все. Все едут на работу. А говорят, ничего не работает. А потом смотрю, едут дистрибьюторы, имиджмейкеры, спичрайтеры и так далее. Нет-нет. Прошмыгнет какой-нибудь столяр или слесарь, стесняясь и погибая от стыда, что он столяр и слесарь, среди этого ликующего, молодого, победного, наступательного шествия вокруг него идущих людей. И каждый день объявления требуются. Слесари, столяры, бог знает кто, требуются каждый день. Им сулятся неслыханные блага, но количество их не прибавляется в мире. По-прежнему самые модные профессии. Адвокат и банкир. Я хотел и брюзжать, но не все же брюзжание. На самом деле, в общем... Старый уже человек, мне 76-й год, и я думаю, закатывается моя жизнь. И Виктор Петрович Астафьев в этом же возрасте говорил, как хорошо, что я старый, и я уже не увижу победного наступательного шествия вот этого, вот то, что сегодня так ликует и наступает на дворе. Помните, как он оставил завещание, какое неслыханное завещание? Человек на кресте написал: «Я пришел в мир добрый, справедливый, благородный». При этом о мире он писал самые жестокие слова об этом мире, справедливым и добрым. О игарке, о краже, о раскулачивании всем на свете. А ухожу из мира злого, отвратительного, жестокого, несправедливого к человеку. Мне нечего сказать вам на прощание. Виктор Астафьев. Последние слова. Его надо было собирать правительство завтра же. И господин президент должен сказать в Государственной Думе: господа, у нас случилось что-то невероятное. У нас лучший русский художник говорит нам вот эти слова. Прощаясь с нашей жизнью, что же мы сделали с этим отечеством, что можно сказать ему такие слова на прощание? Никто не собирался, никто ничего не делал. Когда замолчал Валентин Григорьевич Распутин, в самом совершенстве развития своего и дара, мы это видели по его самым жестким последним вещам, которые бы рассказ в ту же землю, когда, помните, хоронит дочь свою мать, ей не на что хоронить. Она тайком строит гроб благодаря своему полюбовнику. И воровски тащит ее в лес и хоронит там в лесу. Вот, чтобы, ну, никто не видел. Ночью, чтобы не застать. Никому, ни соседи, чтобы не видели. Ну, тайну, не на что, копейки нет. А когда приходит ее навещать, видишь, там полно таких уже могил. К ней уже пристроились другие, кому некуда было тоже хоронить. В эту же землю. И рассказ «Мать Ивана», то есть даже повесть, наверное, «Дочь Ивана, мать Ивана». Из той же новой реальности, когда девочку похищают кавказские ребята. Там у них в Сибири. Реальные живые события. И что происходит здесь? Матерью, которая видит, как закрывают этот процесс на ее глазах изнасилованной девочки. И она не знает, что делать. Она видит, что, в общем, судьи куплены, исследователи также, естественно, этим же ребятами, только что выходят из кабинета прямо перед нею и закрывают дело. И она, дочь старого лесника, берет старинное ружье дедушкино, ее достреляет в этого судью тут же и садится на положенное количество лет в тюрьму. Но возвращается с очень хорошими словами: что же вы, миленькие мои, приуныли-то? Вот она вдруг поняла, что как-то... Что же вы не обнимаете меня, как проклятую какую-нибудь? Обнимите. Поймите, наконец, что кто-то совершает, женщина берет на себя последний решительный суд над тем временем, которое оказывается неправедно. Она не знает другого выхода, но вот не женским способом, но берет на себя эти полномочия. И вот Валентин Григорьевич замолкает, и опять никто не беспокоится, опять никто не тревожится, что нет этого имени, которое каждый из нас, наверное, читал и знает, и из тех великих женских характеров, которые женщина написать не может. Не знаю, как был дан, словно специально Господом был дан одному человеку этот дар написать за всех русских женщин, за всех русских старух. И прощание с матерой, и последний срок, и живи и помни, нести национального позора, что ли, в себе. При этом чистейший из характеров, который когда-либо был написан вообще, переводчица японская, переведя эту книжку на японский язык, ушла из своего синтоизма, крестилась в православии с именем Анастасия, как вот героиня этого рассказа, что уже само по себе акт редкой высокой благодарности. Вот глядя на все это, одновременно и ворчишь, и печалишься, и ожесточаешься сердцем. И я вот сидел в премии «Национальный бестселлер» несколько, сейчас вот уже, по-моему, 8-й год в жюри премии «Ясная поляна», прочитываешь, наверное, книг по 100 соискателей за 2-3 месяца. Это очень тяжелая, надо сказать, работа, потому что она в результате выжигает твою собственную жизнь. Ты уже себя не помнишь. Эти все хаос этих героев набрасывается на тебя. Каждый же требует внимания. Каждый требует твоего сердца. И ты, в результате, выходишь почти истощенный из этого чтения. Зато как ты видишь картину мира и понимаешь, что есть литература, которая договаривает старые правды, старые советские еще правды, донашивает эти старые вытертые костюмы и вытертые представления о мире. Вот, и договаривается с болью, печалью, но ее уже, кажется, никто не слышит, вот Дима Быков, и как и Невзоров. Уже никто ее не слушает, она уже, кажется, давно отжившей, плюс к вам перфект. Оставьте вы, старики, эти свои правды. Кому не нужны, простите, видите, какое время на дворе, вы что, телевизор не смотрите? Вы газет не читаете, «Коммерсант», откройте, поглядите, любую, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Комсомольская» бесстыдно называется со всем этим. И вы увидите, что в самом деле пришло победное, никогда в России не существовавшее время, в котором мы никак с вами не можем нащупать опоры. Вот уходим, мы все время как будто на воздушной подушке, никак земли под собой не почувствуем, не поймем, что было раньше, понятно, слева и слева, право и справа. Земля под ногами, звездное небо над головой, система координат. Человек понимал, куда жить. Застойно, плохо, как угодно, но какая-то была система. И кинулись. Вчера было это на вечер в Доме кино. Лена Мокротчан проводит цикл вечеров «Возвращение на родину». Но я посмотрел вчера этот вечер, поучаствовал в нем, но с тревогою, потому что она ищет возвращение вот туда, куда вернуться уже нельзя. Вот то самое наше с вами прошедшее. Нам мир уже не даст в него вернуться. Мир, вошедший в нас так агрессивно, так полно, так совершенно со всех сторон. Международные валютные фонды, мировые рынки, наши инвестиции везде, наше участие во всех мировых процессах ввели нас в этот обиход, и мы же вырваться не можем. Все, мы можем проклинать этот демократизм, плюрализм, отвратительные слова, но деться от них никуда нельзя. Мир нам просто запретит всякую попытку что-нибудь сделать. Мы видим сегодня, как на Владимира Владимировича тотальное нашествие всей мировой политики со всем ожесточением. К его чести он стоит, держит спину, но мы чувствуем, что как тяжело этой спине, потому что она не чувствует и под собой опоры достаточно всеобщей. И народ тоже относится к Владимиру Владимировичу, кто-то хорошо, а кто-то, простите, с такой открытой брезгливостью, нескрываемый, уж интернет откройте, вы увидите там такое. В этом во всем благо он сегодня позволяет выговаривать каждому все, что думает, в любой лексике, какая бы ни была. Думаешь об этом, вот о печали и прощании, о договаривании старых правд. И одновременно, как ни странно, вдруг замечаешь, что родилось огромное количество прекрасных писателей, поэтов вообще нечеловеческой красоты. Время не поэтическое, но поэты, оказывается, третьего дня открыл для себя, к сожалению, в Америке живет бессовестно. Вот, не с недавнего времени, Ольга Родионова. Прочитал, задыхаясь, как редко уже бывает, когда читаешь книжку поэтическую, одному уже нельзя ее читать одному. Ты выбегаешь на улицу, хватаешь прохожего за руку, стой, сейчас я прочитаю. Куда ты полетел? Стой сейчас же. И он останавливается, через 4 строчки обмирает, и вы дочитываете вместе уже, потом зовете третьего прохожего, и все начинаете дочитывать все это вместе. взахлеб, словно забыли какой-то вот высокий русский глагол, и страдающее сердце, вдруг видите его, вспыхивающее снова. Вот литература появилась, как ни странно. Вот сегодня читаю по дороге сюда, даже Светлана Мосин, такая петербургская художница, писательница, написавшая книжку «34-й сюжет». Это цикл рассказов, где простая мораль, что в мире всего 33 сюжета. Об этом кто-то давно говорил. То 37, то 33. Со времен начала литературы, с Платона, Аристотеля, со всех Аристофаном, всего 33. Но по-разному переодеваются герои. Но ситуации те же самые. Любовь, несчастье, развод, он одинок, она печальна, они сходятся вместе. Одно и то же, из конца в конец, только одетые по-разному. И она вот... Замечательная догадка, вдруг пишет, что я смотрю на своих несчастных подружек, она пишет подружек преимущественно всех своих одиноких, как все эти вот вроде естественный блонд, солярий, независимость, дети, языки, но чувство одиночества при этом нестерпимое, у каждого из этих победительностей, которые так написаны, каждый одиноко внутри, потому что нет нормального человеческого длительного существования. Она пишет, и вдруг догадывается, что литература еще не взялась за самый главный. За 34-й сюжет. 34-й сюжет – это сама жизнь, в особенности сегодняшняя. Мы тоже с вами почувствовали, что мы с вами живем в 34-м сюжете, потому что все наши прежние как-то не попадают, все хлябает, как-то пытаешься надеть, а оно не совпадает. Твое платье, в котором ты привык жить, ни духовное, ни идеологическое, ни религиозное, никакое, все вот не в попад. Вот 34-й сюжет торгается, но я вижу, как она пишет. Как и многие сегодня из молодых писателей, писательниц более всего. Они словно родились впервые, и вот старые, они уже не слышат этого старого и не понимают, оно уже отлетело, как старые змеиные шкуры, не знаю, как поблагороднее сказать, как стрекозиные крылья, перелиняло все. И они поднимают, они смотрят на реальность с детским изумлением, на любовь, на страдания. Словно они впервые замечают, потому что действительно, в самом деле, жили, мы держали старые канонические традиционные жизни у Толстых, Достоевских, Пушкиных, Тютчевых, словно было нажито до нас, и мы жили в этом коридоре. А теперь вдруг раз, стены упали, мы вышли на вольном воздухе, не знаем, что делать, ошарашенно оглядываемся. Они берут каждое слово, начинают писать, и это слово с такой бережностью и любовью поднимают его к свету и разглядывают. И впервые начинает понимать слово «страдание», «одиночество», «любовь». Это другие страдания, одиночество, любовь, которые были у Федора Михайловича, у Льва Николаевича. Они понимают, что другое просто время и другое понимание. И это беззащитная, почти бережность в обращении со словом, она вызывает и смятение, и изумление, и временами восхищение. И только ты думаешь, миленькие мои, если бы вам еще вот эту самую систему координат, вот самое «но» под ногами землю, небо над головой, левое слева, а правое справа, вы бы тогда были совершенно бессмертны. Но вы вот-вот пишут вот с такой, ну не знаю, бережной осмотрительностью и беззащитностью. Ты чувствуешь по этой, в особенности, хорошей прозе, по молодым талантливым и девушкам и мальчикам, насколько жизнь ответственна перед ними, перед их детской чистотой и желанием. И как она эта жизнь не хочет брать на себя ответственности. С этим годом культуры, думаешь, Господи, год. Почему же год? Почему не жизнь? Начать же год литературы. Почему только год? До этого был год русского языка. До этого мы говорили, Бог знает на каком, очевидно. А в этом году нам позволили говорить по-русски. В этом году детям русской культуры. На вышках будем дети литературы. Один год, слава Богу, хоть год. Но всматриваясь в это, ты вдруг понимаешь, что и... Само правительство называет год истории, год русской культуры, год русского языка, год русской литературы. Они вдруг осознали, что мы выпали из этого устроенного порядка вещей, в котором жили раньше. Что надо все называть сначала. И поэтому создают эти года, вот, чтобы мы начали снова слово «культура», слово «литература» и понимать, в каком новом действительно пространстве мы оказались. Что сегодня, с одной стороны, вот соберутся наши патриотические ребята в Изборском клубе, имперские и все. И глаза у всех злые, все решительно говорят об этих подлецах, об этом сегодняшнем времени, чтобы все надругались над всем на свете, надо спасти, вернуться наконец. Вернуться уже мы знаем, что вернуться нельзя, в этом году дважды не входит. И все больше появляется сегодня еще спекулирующих на этом, так называемых профессиональных патриотов, которые по профессии патриоты, они работают патриотами, фонды создают, спекулируют на этом слове и унижают всячески бессовестно родину свою всеми возможными способами, наживаясь на всем этом патриотическом движении, поневоле вспомнишь Льва Николаевича, что патриотизм – прибежище негодяев. Ну, это вот слишком много оказалось дурных людей, издающих дурные журналы, чаще всего очень глянцевые, лакированные, всякие, но при этом спекулирующих на кто на самодержавии. При этом я бы сам с радостью повторил, что ничего лучшего пока русская мысль не создала, как уровень православия, самодержавия и народности. Это великая триада, которая у французов это равенство, братство, любовь, а мы переведем на русский язык, получится самодержавие, православие, народность.
Продолжение размышлений писателя, литературоведа Валентина Яковлевича Курбатова о современной русской литературе вы услышите через неделю, примерно в это же время.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего протоиерея Александра, монахини Нонны, тяжко болящей монахини Параскевы, болящей монахини Лаврентии, тяжко болящей Марии, болящей Пелагеи, Дионисия, Виталия, младенца Романа, тяжко болящей монахини Зосимы, Ирины Сачада, Андрея, Романа, Валентины, Иулии Сачада, Валентины Сачада, младенца Софии, Елены, Александра, Романа, Ларисы, Марины, Татьяны, Анатолия, Алексея, болящего Петра, Натальи, Вадима, Екатерины, Евгения, Александра Сачады, Юлии, Натальи, Андрея, Алексея, Александра.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.